Та-там!
Та-ра-ра-ра-ра!
Видишь, какая красотища получается.
Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Сегодня снова я и мой друг-пианист и педагог Сергей Хохлов беседуем об основах музыки. Музыка развивается очень активно. Добавились линейки, стали петь хоть и немногоголосие, в смысле разных мелодий, но уже в несколько голосов. Все это записывается, но пока только в церкви. Но мы же с вами понимаем, что за пределами церкви не тишина. Там тоже что-то происходит в музыкальном плане. Сегодня об этом и поговорим.
Сереж, смотри, музыка у нас развивается какими-то семимильными шагами. У нас сначала были хлопы, притопы, удары камнями и какие-то простейшие свистульки из раковин, которых нашли в море. Потом у нас вдруг появилась история про то, что музыку решили изображать. Потом у нас начали ее петь и начали ее записывать. Потом у нас как-то раз и быстро очень добавилась линейка. Потом две, потом четыре. У нас прям какое-то все как снежный ком наваливается, как лавина. Это по ощущениям, что как только это началось развитие, оно такое было уже активное, и его было не остановить. Что случилось после того, как мы вот как остановились в прошлом выпуске, что у нас поют в церкви, у нас записывают музыку на четырех линейках, у нас пока что поют в один голос, но не в унисон, то есть поют одну и ту же мелодию, но не в унисон, а разные типы голосов, в зависимости, например, от пола, да, или возраста поющего, поют одну и ту же мелодию, просто каждый поет ее в своем диапазоне. При этом, как ты сказал нам в прошлый раз, назвать это многоголосием пока нельзя. Что дальше?
Мне кажется, что мы очень быстро рассказываем. На самом деле, это же речь идет про то, как проходили века, столетия.
Давай помедленней.
Помедленней. Да, и очень мало, к сожалению, осталось сведений. Ну, мало кто что записывал, мало кто что нам передавал. И поэтому те крупицы, которые вот удалось собрать ученым людям, тем мы сегодня и владеем. Ну и слава богу, хоть такая информация есть. И вот мы поговорили про систему нотации. Да, у нас уже есть линейки, но пока вот звучит еще одноголосие. Там в октаву удваиваются. Про пол я тебя поправлю, потому что пели мужчины и пели мальчики. И церковь, так или иначе, она же взаимодействовала с мирянами, с мирской музыкой.
Каким образом? Почему? В церкви пели церковное, зачем церкви мирское? Мирское — там балаганы, свистопляски всякие.
Так вот ты представь, что нам остается фантазировать и догадываться, а что же там в миру происходит. Соответственно, там идет развитие музыки, которая не записывается. И мы можем отслеживать историю музыки, ее запись, историю записи музыки только через церковные трактаты, церковные ноты, невмы, и мы вот откуда берем эту информацию. Но церковь — это живые люди. В миру они танцуют, пляшут и поют, приходят в церковь, а здесь одноголосие, понимаешь, и возникает ощущение, что церковь начинает отставать от жизни. Но так или иначе церковь-то взаимодействует с людьми, и здесь приходится проявлять вот эту вот гибкость, и в том числе и в музыкальном направлении. И в начале второго тысячелетия, вот уже 10-11 века, появляется многоголосие. То есть понятно, что это уже не один голос, а уже два.
А где появляется?
Вот мы с тобой говорили о том, что центры науки и искусства, и в том числе и музыкального искусства, были монастыри. И вот как раз зарождается многоголосие во всемирно известном соборе Парижской Богоматери, знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. И был такой великий пиротин, который придумал сразу дать два голоса.
Главное, что не пиротех, который потом сжег.
Вот. И каким образом он эту идею воплощает в жизнь? Он выделяет один голос и называет его тенор. Что такое тенор? Это значит держит. Вот, допустим, я пою свою партию, да, вот у меня линия, которую я держу. И сверху звучит орнамент, звучит красивое песнопение. Вот ты, допустим, поешь.
Ну-ка, давай, давай попробуем, давай. Как в Грузии, застолье.
Ну, видишь, какая красотища получается. И пели в кварту, в квинту и в октаву. То есть пели в интервал. То есть я держу орнамент твой наверху. Вот эта вот вся красота, линейность, вот это движение без скачков, я подчеркиваю это, да?
То есть получается, пели так, что один держал ноту, а второй относительно этой ноты пел выше или ниже через 4, 5 или 8 ступенек.
Да, но он пел, конечно, выше, потому что это была ведущая мелодия. То есть это основная, получается, музыкальная идея. А я только тебя поддерживаю.
Но смотри, хочу тебе сразу сказать. Вообще, когда мы говорим уже о более классической музыке, да, не той средневековой, о чем ты сейчас говоришь, сочетание в кварту-квинту не самое благоприятное на слух, когда поют два человека. Оно такое странновато. Обычно сочетаются, что вот хорошо ложится в терцию, то есть через три ступени, или в сексту через шесть. Оно нам звучит комфортнее. Кварта-квинта — это такое немного топорное звучание, если сравнивать его с классической музыкой. Почему они выбирали такой интервал?
Ну, потому что ты рассуждаешь как человек, воспитанный на классической музыке. И у нас совершенно другие слуховые уже привычки, слуховые паттерны, и мы по-другому слышим. Кварта, квинта — это же, ну, как говорят, пустые интервалы, да? И мы с тобой даже знаем чистая кварта.
Да, да, и поэтому они звучат вот топорно. Чистая кварта, да.
И чистая квинта.
Та-там!
Да. Да. И все знаменитая, да, мелодия, попевка, откуда это? И вопрос, на самом деле, я хочу обратить внимание на другой вопрос.
Я просто... Подожди, я снова спрошу. То есть тут дело просто в привычке, и благозвучно нашему слуху терция секста звучала им также благозвучно кварта квинта? Просто привычка в слухе?
Мы с тобой еще пока не мыслим, как европейское ухо, да? Мы с тобой мыслим ладами. У нас нет ни мажора, ни минора. У нас есть просто лады. Я знаю, что я должен удерживать свой тон, пока у тебя развивается плавно вверх или вниз мелодия, ты распеваешь какой-то слог, какую-то молитву, какое-то слово. Я удерживаю свою. И на самом деле это звучит очень красиво. Оно звучит настолько отстраненно, оно звучит, ну знаешь, вот божественно. По-другому здесь, наверное, трудно выразиться еще как-то. И возникает вопрос, сколько мне держать свою ноту? Мне же нужен какой-то ориентир.
Всегда. Держи всегда, пока я пою.
Да. Вот я смотрю на свою линию. Я вижу, что вот, понятно, там определенная высота. Я ее взял. А сколько держать-то? Какая должна быть длительность у этой ноты? Ты понимаешь, к чему я уже веду? К чему я клоню?
Ну, как только ты произносишь слово «длительность», сразу начинаешь думать, что да, у этой ноты есть время, длительность. Мы придвигаемся к понятию ритм.
Да, и вот хочу напомнить, что музыка — это искусство звука. Помнишь, мы с тобой много и подробно об этом говорили?
Да.
А звук — это же время, это протяженность колебаний. Вот мы струну ущипнули, вот сколько она колеблется, столько этот звук и продолжается. Вот эта вот долгота, вот эта вот длительность очень важна. И мы с тобой говорили о том, что музыка — это искусство временное. И развернуться музыка может только во времени. Для этого требуются нам что? Секунды, минуты, иногда даже часы.
Иногда даже дни. Об этом композиторе мы когда-нибудь через несколько сезонов поговорим.
И всю композицию музыкальную, будь то небольшая пьеса или большая симфония, ну, мы с тобой как бы не старались, но услышать одномоментно просто не получится. Вот, допустим, мы можем посмотреть с тобой на картину, взглянуть на картину, и ее мы увидим сразу. И прямым зрением, и боковым зрением, и детали можем рассмотреть. И неважно, это огромное там полотно Иванова «Явление Христа народу» или какой-то небольшой этюд. Правильно? Мы ее сразу, одномоментно видим. И дальше уже рассматриваем детали. Вот с музыкой это совершенно невозможно, потому что это искусство развивается во времени. И здесь, наверное, еще будет такой уместен пример, когда берем книгу в руки, мы же не можем ее сразу всю прочесть. Нам нужно время для того, чтобы перелистать страницы, прочитать строчки, осмыслить, что мы читаем. Так же?
Слушай, ну я вот тогда тебя про книги спрошу. Со временем люди придумали читать по диагонали, чтобы читать книги быстрее. С музыкой так сработает?
Я думаю, что абсолютно нет. Это невозможно.
Значит, будем слушать.
Будем слушать, да. И вот книгу мы листаем, и с каждым переворотом получаем какую-то новую для себя информацию. То есть постепенно, да, разворачивается во времени. Ну, насчет скорочтения, я знаю, что вот в последнее время вот эта тенденция научить человека читать быстро, она прям, ну, вот из всех утюгов реклама идет, да, скорочтение, с курса скорочтения, того всего. Вот открываю ровно на прошлой неделе интервью с Татьяной Черниговской, Татьяной Владимировной, да, которая уже всемирно известный ученый. Она говорит, зачем читать быстро, читайте медленно. Вы же должны осмыслить, вы должны понять, вы должны пережить. Потому что понять одно дело, но включается же сфера чувств. То есть глазами мы считываем, интеллектом, головой, мозгами понимаем, и дальше включаются уже наши переживания. Потому что если мы не глубоко пережили информацию, она выскочит и не останется. Поэтому вот классическая литература, так же, как и классическая музыка, она глубокие цепляет наши струны, фибры души. Я не знаю, как сказать, но это глубина вот переживаний наших. И тогда информация запоминается. Вот то же самое приблизительно с музыкой. Так вот, вернемся к нашим длительностям и к нашей теме, куда мы подбираемся к ритму. Музыка — это чередование долгих звуков и коротких. Правильно? Это чередование коротких и долгих. И вот это само чередование создает нам как раз музыку. Это чередование мы называем ритмом.
Но подожди. Не только долгих и коротких, но и промежутков между ними.
А ты сейчас про какую эпоху говоришь?
А я говорю про паузы, которые являются несомненной частью музыки.
Да, в григорианском хорале.
Ладно, в классической, хорошо, подколол.
Ну откуда там могут быть паузы? Ну если там стоит несколько человек, понятно, цепное дыхание, что мы не можем разорвать с тобой текст канонический, да, и поем «Кири Элейсон» и «Господи, помилуй», «Господи, помилуй». Ну что это такое? Получается, как, зачем кому эта пауза? Мы должны эту фразу с тобой пропеть на одном дыхании, да?
Простите, забегаю вперед.
Да.
Давай дальше.
Что у нас получается? Ноты на линейке мы посадили между линейками, а какая длиннее, какая короче, остается вопросом. И как понять, нота долгая, длинная или короткая? Хороший вопрос.
Да, как понять?
Так вот, над невмами, помнишь, мы говорили про условные значки? Над невмами стали выписывать ячейки, которые назвали модусы. Как себе это вообразить? Ну, я думаю, что нас не все музыканты будут слушать. И для того, чтобы ну, такой наглядный пример изобразить, вот представь себе прямоугольник, кирпичик, не заштрихованный, пустой. И проведи внутри две линии, так, чтобы получилось три одинаковых фигурки внутри. И вот эта ячейка и называется модус. И варианта было, Вика, всего два. То есть мы с тобой прямоугольник разделили на три. Почему ты не спрашиваешь, Сережа, почему три? Спроси.
Потому что я жду, что ты дальше скажешь. Почему три? Почему не два, а четыре?
Ну, потому что это так называемое перфектное деление. Мы с тобой живем в эпоху христианства. Все делится только на три, Викочка. Понимаешь, о чем речь? Не благословлялось ни на два, ни на четыре. Речь идет о Святой Троице. Соответственно, вот этот кирпичик мы с тобой на три равных фигурки разделили. И дальше мысленно убираем первую полосочку. У нас получается прямоугольничек в прямоугольничке и квадратик, так?
Ну, получается две трети и одна треть.
Да. И вот если мы с тобой посчитаем раз, два, три, то вот эта вот нотка, первый модус будет там-пам-пам-пам. Понимаешь, да?
Да.
Вот.
И вот это вот, то, что ты напел, это нижний держал?
Да. я уже ориентировался, я понимал, ага, первый модус, значит, сначала будет длинная, долгая нота, соответственно, у тебя много будет мелких там распевов наверху, да, может быть, у тебя будет много слов, много слогов, которые ты должна успеть пропеть, пока я тяну эту первую длительность. И второй вариант, второй модус был наоборот. Первая короткая, а вторая длинная. Там-пам-пам-пам.
Слушай, это же как в этом, в стихах. Буря мглою небо крой.
Конечно, конечно. А как же, стихи без ритмики совершенно невозможны. И мы должны были понимать, какая ячейка, какой модус написан. То есть я смотрю на свою линию, я не смотрю на твою, я смотрю на свою. Первый модус у меня там или второй вариант. Какая будет нота у меня первая, длинная или короткая? Знаешь, как интересно все зарождалось?
Так, смотри, получается, у нас есть человек, который поет нижний голос, и у него есть вариант пения, он просто тянет одну ноту. Но при этом внутри этой одной ноты у него есть два варианта ритма.
Викочка, а почему одна нота? А если я пошагать вверх-вниз хочу?
Это я вот у тебя спрашиваю, я могу шагать?
Ты знаешь, какая красота квартами чистыми попеть? Или квинтами? Параллельными квинтами.
Параллельными квинтами это вообще сам Бог велел шагать, особенно, да, в условиях классической музыки. Классические музыканты представляют, мне кажется, в этот момент себе просто полые уши, абсолютно пустые.
Да, это ж красота.
Нам бы сказали, друзья, вы опоздали веками просто к нам поступать, потому что то, что вы сейчас творите, было модно гораздо раньше. Сейчас в тренде иное. Ну так вот.
Да, нас бы сразу отчислили с первого занятия. В начале второго тысячелетия это было в моде. Так же, как и параллельные октавы. Какая красота.
Ну смотри, нижний, получается, мог шагать? Это я у тебя сейчас спрашиваю.
Конечно, он двигался. Но если линейка есть, то я могу тоже двигаться относительно этой линейки.
А откуда я знала, что ты сейчас пойдешь?
Так я-то вижу.
Я к тому, что смотри, я тебя верну. Смотри, когда у нас только зарождались линейки и вся вот эта писанина, скажем так, музыкальная, все это написание, у нас то, что написано, понимал в основном только регент, тот, который рулил всем этим хором и руководил. А певцы, они заучивали свою партию и пели потом просто по руке. Мы об этом говорили, да, что люди поют по руке. В этом случае, когда у тебя уже и нижняя линия могла ходить, и верхняя, это же такой прям основательный уже скачок в уровне сложности. Они уже тоже умели читать эти ноты или по-прежнему записывалось, и регент все это просто перед выступлением очень долго разучивал? Сами поющие уже начинали изучать ноты? Или уровень сложности все равно пока такой, что знали только избранные?
Ну, уровень сложности для избранных, понятное дело, у нас же... А чем нам еще с тобой заниматься? Мы музыканты, и мы отготовимся от одной к службе, к другой. Мы сидим и репетируем, правильно? И если я на репетициях молодец, все выучил, то я и без проблем на службе спою. А если я зазевался, я могу и за трещину от регента получить.
Просто я так понимаю, что это уже прям, ну... Это прям уже действительно сложно. Тогда, когда мы пели тут в одну линию по руке, вокруг этой одной несчастной линейки, тут проходит-то как бы, ну, сколько веков?
Совсем чуть-чуть. Полшажочка, да.
Полшажочка, да, проходит, и мы уже поем таким уже довольно развернутым многоголосием, где каждый голос не стоит, а ходит, и только в зависимости от того, какой ритм. В этом пока простота. Ритм пока не так развернулся, как мог бы.
Да. Но он еще развернется. Еще буквально полшажочка, и мы с тобой спляшем, пойги спляшем.
Друзья, спасибо, что слушаете подкаст. Если вы слушаете его в приложении, где можно поставить оценку и написать комментарий, мне будет очень приятно, если вы это сделаете. Ну а напоследок хочу процитировать писательницу Жорж Санд. Музыка говорит о том таинственном и возвышенном, о чем мечтает душа, что она предчувствует. В мелодии как бы раскрываются высшие идеи и чувства, которые бессилен выразить человеческий язык. Это откровение бесконечного. Пока-пока!